У вас, дорогие братья и сестры, первым хлебопреломлением в наступившем новом году. Это первое хлебопреломление пройдет в атмосфере Вифлеема. Мы с вами еще не покинули это место, где пришел в наш мир Спаситель грешников. Не покинули, братья и сестры. Еще многие наши церкви через 2-3 дня будут находиться у яслей вифлеемских. Да и мы с вами еще раз там побываем и устремим наши взоры на чудного младенца Иисуса. И поскольку мы находимся в атмосфере Вифлеема, то я с Божьей помощью хочу сказать, что Голгофа видна уже в Вифлееме, и Голгофа видна во всей жизни Иисуса Христа, которую Он провел на нашей земле. Голгофа видна во всей жизни Христа. Мы прочтем из 24 главы Евангелия от Луки, 25, 26 и 27 стихи. Тогда Он, Христос, сказал им, своим апостолам, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Хочется поступить по примеру нашего Господа Иисуса Христа, который своим ученикам стремился показать на основании Священного Писания, что страдания Его видны во всем Писании и повсюду, на всех страницах этой драгоценной книги Библии. Действительно, Голгофа в смысле жертвы Христа показана нам на протяжении всего Священного Писания. И Христос, начиная от Моисея, то есть от первых страниц Библии и до конца, старался всем своим ученикам показать, что всюду в Библии видны страдания Его за грехи мира. В Ветхом Завете мы видим Голгофу в прообразах и пророчествах. Это мы с вами должны помнить, когда берем в руки драгоценное Святое Писание, братья и сестры. Когда мы перелистываем страницы Ветхого Завета и хотим там найти Голгофу, мы должны знать, что там она не прямо изображена вот в виде этого холма с тремя крестами и со средним крестом Господа нашего Иисуса Христа. Нет, Голгофа в Ветхом Завете нам дана в прообразах, в различных прообразах, а также в словах пророчества. В Новом Завете мы сперва видим Голгофу в жизни Христа. Опять не прямо самую Голгофу, а видим жизнь Христа, которая перед нами проходит, начиная от Вифлеема, где Он родился, и до Елеона, откуда Он ушел с нашей земли в славу небес. И дальше мы видим Голгофу, страдания и смерть Христа за наши грехи уже в посланиях апостолов. Вот почему мы имеем полное право говорить, что жертва Голгофы в Новом Завете начинается в Вифлееме, братья и сестры дорогие, в Вифлееме, где мы с вами провели несколько благословенных и радостных дней. Где же мы видим в Вифлееме эти знаки жертвы Христовой, который Он принес для блага всех нас. В ночь рождения Христа ангелы пропели свою песню, слова, которые все мы, можно сказать, почти с детства знаем наизусть. В этой песне ангелы возвестили пастухам прежде всего о чем? О славе вышних Богу, прежде всего. Так эта песня ангельская начинается. Слава вышних Богу. Но то, что эта песня начинается со слов «слава вышних в небесах Богу», это говорит нам о многом, братья и сестры, дорогие. Если мы не вникали, почему на первом месте стоят слова «слава вышних Богу», то это не значит, что не надо искать в этом особого глубокого смысла. Какой же смысл, глубокий смысл в том, что ангелы свое возвещение о рождении Христа начинают со слов «слава вышних Богу». Это не только благодарность их. Конечно, они хотят возблагодарить Творца неба и земли, Бога, который по собственному добровольному желанию захотел оставить небо и прийти на землю, искупить греховный человеческий род. Кроме хвалы и благодарности, которую ангелы вложили в эти слова, слава вышних Богу, они хотели всех своих слушателей, пастухов, а потом и всех последующих слушателей благой евангельской вести, их взоры поднять прежде всего к небу. Слава вышних Богу. То есть, прежде чем нам направить взор на бедные ясли в Вифлееме, нам необходимо поднимать наши взоры к небу, братья и сестры. А мы вот часто и даже в дни праздника Рождества Христова начинаем наше празднование с земли, вот с Вифлеема, с этих вот скромных и даже бедных яслей, и с младенца там, лежащего в пеленах. Мы с этого начинаем праздник Христова рождения. А ангелы нам говорят: нет, не с этого начинайте. С неба начинайте. С той славы, который был там окружен, вот этот на вид такой бедный младенец. Давайте, братья и сестры, мы так и праздновать каждый праздник Рождества Христова. Прежде чем подойти яслям, давайте взор свой поднимать к небу, откуда Христос пришел. Ангелы поют о славе там, вышних, в небесах. О какой славе? О той славе, которой был Христос окружен до того, как Он снизошел на нашу землю. И вот теперь вы поймете, почему в Вифлееме уже начинается жертва Христова, потому что ему стоило большой жертвы оставить престол славы. Это небо, куда нас ангелы рождественские прежде всего приглашают побывать и посмотреть, где был наш родившийся в мир Спаситель. Какое место он там имел? Престол его славы. И поистине большой жертвы стоило Христу с этого престола славы, славы вышних, спуститься на нашу бедную, греховную, полную духовной тьмы землю, родиться вот так, как Он родился, стать таким человеком, в некотором смысле немощным, не греховным, потому что у Него не было греха, но немощи наши Он на Себя взял. И вот мы еще раз прочтем, что совершилось в Вифлееме. И прочтем об этом из послания апостола Павла к Филиппийцам, 2 глава, 7 и 8 стихи. Как замечательно тут описано эта жертва Господа Иисуса Христа, которую Он принес, родившись в Вифлееме. Мы читаем: «Христос уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным, даже до смерти, и смерти крестной». Вот о Вифлееме говорится, как Он Себя уничижил, как Он сделался человеком, приняв нашу плоть, а потом принял и образ раба. И тут же говорится о том, что в конце концов Его ожидает смерть, и смерть крестная. Я подчеркиваю слово «крестная», «голгофская», дорогие мои. «Да тот, который в небесах был окружен сонмами ангелов, готовых на выполнение любого его поручения, вот уничижил себя, приняв образ человека и даже образ раба». В то время, когда Христос родился, существовал рабовладельческий строй. Тысячи и сотни тысяч рабов можно было встретить во всех странах тогдашнего мира. Этих людей, которые были в самом жалком положении, самые презренные и самые труждающиеся и обремененные, потому что с ними обращались как с животными, братья и сестры. И Христос, читаем мы в Евангелии, принял образ раба, самого последнего человека в те времена. После славы Вышних, да в яслях таких на соломе, уже в этом контрасте действительно слава Божественного престола и эти бедные ясли. В этом контрасте мы должны очами сердца видеть частицу великой жертвы нашего Господа. Частицу, конечно, пока только, дорогие мои. Помоги нам, Господь, и Вифлееме видеть эту частицу великой жертвы Христа. А вся последующая жизнь Христа на нашей земле была тоже частицей Его великой голгофской жертвы. Возьмем Его жизнь после Вифлеема в Назарете, братья и сестры, в Назарете. В 6 номере нашего журнала «Братский вестник» вы можете прочитать о жизни Христа в Назарете. Он выйдет на днях. 30 лет тяжелого труда плотника. И ради чего? Ради чего это? Который такую славу имел там в небесах. Восседал на престоле, где херувимы и серафимы. От этой славы нашего Господа Иисуса Христа свои лица закрывали крыльями. Как мы в 6 главе пророка Исаии об этом читаем. И вот ясли бедные, как я уже сказал. А теперь целых 30 лет в Назарете. Он несет труд, тяжелый труд плотника. Ради чего? Ради нас, грешников, дорогие мои. Вот один только ответ. Ради нас. Ради тебя и меня, брат мой, сестра моя. И именно здесь, в Назарете, были пролиты первые капли драгоценной крови нашего Спасителя. Почему? В Назарете были пролиты первые капли, можно сказать, нашего Спасителя. А потому что труд плотника немыслим без ранений. Ни один самый лучший плотник без раны не обошелся, без пролития крови той или иной раны. Так было со Христом, братья и сестры. Первые капли Его драгоценной крови мы видим в Назарете. Частица Голгофы. после Назарета наступает что? Мы должны знать жизнь Христа. Наступает период его славного служения. Славного. Но славного в том смысле, что он являл свою божественную силу в делах и в словах своих. Но само-то по себе служение было полно жертвы с его стороны, братья и сестры. Его служение после Назарета полно отдачи всего его времени. Даже ночи он проводил в служении. Не только один Никодим у него побывал ночью, братья и сестры. Неужели вы думаете, что если Евангелие только о Никодиме упомянуло, больше к нему ночью никто не приходил? Многого мы не имеем в Евангелии, потому что евангелист Иоанн говорит, если бы все описать, и всех людей, которые ночью побывали у Христа, и все другие события, то миру не вместить было бы книг, написанных о жизни Христа. Ночи проводил в служении или уходил молиться для общения с Богом Отцом своим. Так что служение его полно отдачи всего времени. У Христа окон не было, как теперь говорят. Вот учитель в школе урок один прошел, а до следующего у него 2 часа в его распоряжении. Как хочет, он может провести 2 часа, то и 3 часа. Это называется окно. У Христа таких окон не было, братья и сестры. Все его время было занято служением, принесением этих жертв любви для людей, ради которых он оставил славу в небесах. Его служение было полно отдачи, слушайте, отдачи всех сил, телесных и духовных, телесных и духовных. Мы читаем, как к нему больные приходили, как они хотели прикоснуться к нему, чтобы исцелиться, как эта кровоточивая женщина хотя бы к краю одежды прикоснулась. «Исцелюсь», — говорила она тебе. Прикоснулась и исцелилась. А мы читаем, искали люди прикасаться к нему, потому что от него исходила сила. Мы с вами так заботимся, чтобы в нас входила сила и получше, может быть, питаться и все, вот, чтобы тело так становилось грузным, дорогие мои, и изысканные блюда и так дальше. Христос не об этом думал, чтобы от него сила исходила, хотя бы это стоило ему и похудание, и истощение. Такова любовь, братья и сестры, она ищет давать. Вот. Он служил с отдачей всего своего сердца. Неполовинчатое сердце отдавал он своему славному служению. Все сердце. Вот это благословенное, полное жертвослужение Христос тесно связывает своей жертвой на Голгофе. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Христос хочет сказать этими словами, что вся его жизнь была жизнью служения, где он приносил вот эти жертвы. Но закончатся эти все жертвы величайшей жертвой, той жертвой, ради которой он пришел на землю, спасти погибшие, отдать свою жизнь для искупления вины, греха, грешников. Пришел, чтобы послужить, вот вся его жизнь говорит, что он служит. А потом в заключение отдать душу свою для искупления многих. Вот уже перед нами Голгофа. Таким образом, дорогие братья и сестры, вся жизнь Христа, еще раз хочу повторить, от ясли Вифлеема до креста Голгофы была сплошной жертвой для блага нашего. И вот мы подходим к Голгофе. уже к самой Голгофе, дорогие мои. Мы с вами должны увидеть Голгофу так, как она есть на самом деле, дорогие мои. Не в прообразах Ветхого Завета, не в словах пророков Ветхого Завета, не в жизни Христа, в Его служении, в Его делах и в Его словах, а как факт, великий факт страдания и смерти Христа. Но на пути на Голгофу мы не можем миновать Гефсиманского сада, никак не миновать, братья и сестры. На пути на Голгофу находится Гефсиманский сад с большими там переживаниями для нашего Господа Иисуса Христа. Потом, не можем мы миновать, идя на Голгофу, суд над Христом в Синедрионе, не можем миновать. Гефсиманского сада не можем миновать. И Синедриона не можем миновать, где Христа нашего Господа судили. Это был первый суд. Не можем мы миновать на пути на Голгофу и суда над Христом у Понтия Пилата, братья и сестры. Так давайте побываем в этих трех местах, прежде чем мы на самую Голгофу сегодня придем. Побываем прежде всего в Гефсиманском саду. Что мы здесь видим, братья и сестры? Мы видим Христа. Но в каком виде? Он покрыт потом, как каплями крови. Вот богословие все еще обсуждает вопрос, была ли это на самом деле кровь, такая же кровь, как в Назарете, которая порой текла из пальца или из руки Христовой, как плотника. Или это был пот, но только капли его были такие крупные, как бывает, когда кровотечение происходит. Мы не будем этого вопроса с вами решать. Он решается 2000 лет. Но вот Христос покрыт потом, как каплями крови. Мы видим в Гефсиманском саду копья и мечи. Для кого же предназначены они, братья и сестры? Не для тех трех разбойников, вы скажете, как трех? Двух. Да, два-то на Голгофе, а третий-то Варавва. Тоже должен был получить наказание на суде у Понтия Пилата. Не они там скрывались в Гефсиманском саду. И вот пришли люди, стража и воины, кольями и мечами. Нет, пришли Христа искать. Самого Христа, Учителя правды и величайшего благотворителя человеческого рода. Вот мы видим эти колья и мечи для Христа предназначенные. И здесь, в Гефсимании, гнусный поцелуй Иуды, который хуже, чем меч, ранил сердце Господа Иисуса Христа. Поцелуй, который так ценится всеми друзьями, всеми любящими друг друга людьми, для Христа это был острый кинжал, который вонзил в его сердце Иуда, поцеловав его. И вот и здесь веревка Гефсимании, братья и сестры, веревка, которую связывает руки Христа, чтобы повести его, как овцу, предназначенную на заклание. И вот, видя все это в Гефсимании, еще не дойдя до Голгофы, братья и сестры, мы можем сказать, что Голгофа в миниатюре, то есть Гефсимания в миниатюре Голгофа, братья и сестры, в миниатюре, вы все знаете это слово, как бы в маленьком виде Гефсимания является Голгофой, так много перенес здесь Христос, так много Он перенес. Нашего связанного Господа из Гефсимании повели на суд Синедриона. Пойдемте за Христом в Синедрион, посмотрим, что там Христос переживает. чтобы увидеть и в этом Синедрионе частицу долгов, братья и сестры, частицу. Суд Синедриона даже судом нельзя назвать. Это была насмешка над Иисусом, дорогие мои. И о том, что пережил наш Спаситель в Синедрионе, мы читаем. Вот что читаем. «Тогда плевали ему в лицо». Это было в Синедрионе, братья и сестры. «Тогда плевали ему в лицо и заушали его». Какой ужас, а, братья и сестры. Какое уничижение Христа. «Плевали ему в лицо и заушали его. Груди же ударяли его по лонитам». Вот картина этого суда, так называвшегося суда над нашим Господом Иисусом Христом. Разве это не частица Голгофы, братья и сестры? Да, частица Голгофы. Частица этой великой жертвы. И ради нас Христос пошел на все это. На такое уничижение, на такое поношение. А ангелы нам говорят, слава Вышнему Богу. Раньше он имел там славу, а вот теперь смотрите в Синедрионе. Плевками покрыто его лицо. Цвет его ланит красен от ударов, которые наносили ему там. Из Синедриона Христа повели на суд Понтию Пилату. Давайте мы пойдем туда, дорогие мои. Посмотрим, как там видна Голгофа на этом суде у Понтия Пилата. И здесь, как и в Гефсимании, мы видим Голгофу в миниатюре, братья и сестры. Почему? Прежде всего, Пилат приказал бичевать Христа, бичевать, что было для нашего Спасителя чрезвычайно мучительным. Да и для любого бы из нас это было бы страшно мучительное истязание, это бичевание. Почему? Потому что бич, которым бичевали Христа, имел на своем конце острые кости, а может быть и гвозди. И острые кости, страшная вещь, и гвозди, если они были в конце бича, тоже не легче, а может быть еще хуже. И вот таким бичом повелел Пилат бичевать Христа. Удары сыпались на спину его и, конечно, и на плечи его, дорогие мои. Те, которые бичевали, были ведь не врачи, которые, может быть, ради целебных целей старались в известные места попадать, как ножи хирурга, только в те места, которые нужно оперировать. А тут жестокие войны Рима расправлялись так со Христом. Удары сыпались, куда попало. И вот изранили спину и плечи Христа, и он стоит перед нами, я хочу, чтобы мы его таким сейчас увидели, стоит перед нами, покрытым кровью, братья и сестры, покрытым кровью Понтия Пилата. В Синедрионе не было. Там плевки, там удары по ланитам. А здесь вот кровь. Кровь, дорогие мои. Мучение Христа у Пилата этим не кончилось. Его наполнили воины. Еще к тому, что они бичом причинили Христу, они плечи, венец и терна, знакомая нам картина, возложили ему на голову. Вот терновый венок возложили на голову, и здесь то же самое, что в Синедрионе. Плевали на него, но самый ужасный, взявший трость, били его по голове. Братья и сестры дорогие, били его по голове. То есть по терновому венку, который имел вот такие длинные тернии, и они впивались в чело Христа. Почему? Не только спина и плечи, но и лицо Христа было покрыто кровью. Уже после того, как воины стали бить его по терновому венку, находившемуся на его челе, он покрыт кровью и в своем лице. Дорогие мои, я не для того говорил, чтобы трогать ваши нервы. Это дешевое дело. Я хочу, чтобы мы уразумели, что Голгофа видна во всей жизни Христа. И вот израненного, обессиленного нашего Господа повели на распятие. От Понтия Пилата повели на распятие. И нас не должно удивлять, что на пути на Голгофу наш дорогой Спаситель не выдержал под тяжестью своего креста. Вот таким образом измученный, израненный, потерявший немало крови, он не выдержал. Он пал под крестом, это мы все с вами знаем. И вот мы дошли до Голгофы. Идя за Иисусом, дошли до Голгофы. И вот я теперь хочу Голгофу такой, как она есть, дорогие мои, поставить перед вами. Прежде всего мы видим, придя на Голгофу, на вершину этого холма, мы видим крест, лежащий на земле. Я говорю об одном кресте, но там было три креста. Но я говорю о кресте нашего Господа Иисуса Христа. Он лежал на земле, дорогие мои. С его плеч сняли и положили на землю. Вот. И Христа начали прибивать гвоздями к этому кресту. Уже сам по себе этот акт пригвождения должен был бы повернуть в груди наши сердца наши. Какой ужас, дорогие мои! Бичевание страшное было мучение, а вот эти гвозди проходят через руки и ноги Христа. И, наверное, именно в этот момент из уст Христа послышали слова, которые дорогой наш брат перед молитвой нам прочитал. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Именно тогда, когда на земле еще его прибивали, и когда эти гвозди проходили через руки и ноги его, он воззвал к Отцу: «Прости им, вот этим, которые так немилосердно вбивают эти большие гвозди в мое тело, прости им, потому что они, эти воины, не знают, что делают». После пригвождения крест с распятым Христом подняли, поставили вертикально, укрепили в земле, и голгофские страдания Христа начались, дорогие мои. На Голгофе царит большой шум. Вот так мы и слышим этот шум. Что за шум? Это глумится толпа народа над нашим Господом Иисусом Христом. Любопытного народа, который не переживал со Христом его мук и страданий. А для него это было любопытное зрелище. И глумится этот народ, слух глумится над распятым нашим Господом. Затем в этот шум вторгаются крики. Кого? Подумайте только, братья и сестры, священников. Священников, которые в храме, недалеко от Голгофы, совершали регулярно свои служения Богу. Они тут на Голгофе кричат и посылают поношение в адрес Иисуса Христа, страдающего на кресте. Также вместе с ними поносят Христа книжники и фарисеи, эти богословы тогдашнего времени. Но нашего Господа поносят и оба разбойника. Уж им-то непростительно. Сами в таком же положении. Сами пригвождены, братья и сестры, как и Христос. Сами мучаются. А все-таки и они вливаются в этот поток криков, поношений, злословия. Но чем больше один из этих двух разбойников всматривался в лик Христа, тем он больше всматривался, тем больше он убеждался, братья и сестры, что с ним рядом страдает не разбойник, как он. Нет, нет, нет. Чем больше он всматривался в лик Христа, тем больше он убеждался, что это не разбойник. А вот надпись над головой гласила, что разбойник ее давно прочитал. Иисус Назарей, царь иудейский, А, это не разбойник, нет. Хотя он в центре повешен или распят. Посреди двух злодеев. Это царь иудейский. И вот он исполнился, этот разбойник, жаждой чего? Быть вместе с этим вот Христом, вместе с этим царем в его царстве. Такое желание у него явилось в сердце. Трудно было ему надеяться, что Господь так скоро исполнит его желание. Но все-таки он просит: помяни меня, Господи, когда придешь в царстве твоем. И радость получает ответ тут же на Голгофе: ныне же будешь со мною в раю. Представьте себе эту радость разбойника. Нашего распятого Господа окружают не только враги, братья и сестры, на Голгофе. У его креста мы видим Матерь его. Это лучший друг его на земле. Матерь. И любимый ученик Иоанн. И мы слышим, как матери и Иоанну распятый Христос говорит: все сын твой, все матерь твоя. Говоря о людях, которые находились вблизи креста Христова, вблизи братьев и сестер, я хочу назвать одно имя, которое нам хорошо известно. Это имя Варавва. Слушайте, Варавва. Варавва был тоже разбойник, как я уже сказал. И он был бы третьим распятым на Голгофе, если бы вместо него не был поведен Христос на распятие. Он, Варавва, был бы третьим. Да-да, братья и сестры, если бы только народ не закричал: нам Варавву отпусти, а его, Христа, предай на распятие. Он был бы на третьем кресте. Вот этого раскаявшегося разбойника, он, наверное, присоединился своим сердцем к его молитве, ведь он слышал эти слова: помяни меня, Господи, когда ты придешь в царствие твое. Он присоединился своим сердцем к этой молитве. И если мы привыкли говорить об одном разбойнике, покаявшемся и получившем место со Христом в раю, давайте привыкать к тому, что два разбойника на Голгофе стали новыми людьми, получили прощение от Христа распятого. Один, который был распят, а другой, благодаря Христу, освободившийся, вот этот Варавва. Два разбойника, наверное, получили новое сердце на Голгофе. А когда, дорогие мои, на Голгофе неожиданно появилась трехчасовая непроницаемая тьма, все и враги, и друзья Христа услышали полные душевной муки слова Христа: Боже мой, для чего ты меня оставил? После этих потрясающих слов, самые потрясающие на Голгофе слова, после этих слов снова наступила глубокая тишина, во время которой присутствующие на Голгофе услышали одно только слово: жажду. Только одно слово — жажду. И через некоторое время из уст распятого Христа исходит слово, самое дорогое из всех его слов. Какое слово? Совершилось. Это самое дорогое слово для нас, грешников. Совершилось наше спасение. Вот таким образом, как мы сегодня видели на Голгофе, после этого слова «совершилось», опять наступает тишина. И вот в этой тишине раздаются предсмертные слова Христа. Предсмертные. «Отче, в руки твои предаю дух мой». Братья и сестры, так было совершено дело искупления всех нас, грешников, Иисусом Христом. Слава Ему и честь за это. Но я заканчиваю. Какой мыслью? А вот какой. Рядом с Голгофой, слушайте, находился сад Иосифа Аримафейского, где был погребен наш Спаситель, и где раздалась радостная, торжествующая весть ангела: «Он воскрес!» В Вифлееме
раздалась радостная торжествующая весть ангелов. Он родился! А вот тут в Гефсиманском саду радостная торжествующая весть ангела. Он воскрес! Он воскрес! Смерть и воскресение Христа, братья и сестры, связаны неразрывно. И вспоминая смерть Христа, мы должны всегда вспоминать и Его воскресение. Если мы не будем после Голгофы заходить в сад Иосифа Аримафейского, не будем заходить туда, не будем слышать этой ангельской вести, что Он воскрес, тогда для нас Христос как будто будет мертвым. Чудным спасителем, но мертвым. А вот после Голгофы обязательно в сад Иосифа Аримафейского. После того, как мы увидели, что Христос голову наклонил и спустив последний свой дух, узнать, что Он не остался погребенным в гробе Своем, вышел в великой славе Своей, чтобы уйти туда, откуда пришел. Дорогие мои, смерть и воскресение Христа да не будет разлучено у нас. Неразрывно пусть будут вместе. Христос умер, и Христос воскрес. Христос был распят, и все жив, жив во веки веков. Слава нашему Господу, что мы сегодня с вами смогли видеть в жизни Христа и там, на самой Голгофе, как мы с вами были искуплены драгоценной жертвой нашего Спасителя. Давайте принесем Господу искреннюю горячую хвалу и благодарность.